Александру Сергеевичу Башевскому, директору по развитию НТО «Европолюс». Пожалуйста.
Очень хорошая, и все, в принципе, вас услышат, но мы не сможем зафиксировать стенограмму.
Хорошо, так слышно?
Да, вот
это.
Широко мы ее не обсуждали, хотя эту тему год назад мы объявили, вот, был опубликован инновационный манифест, где было указано 7 таких направлений, в которых должно действовать государство. Одно из них — это вот прокладка технологических коридоров.
Ну, я тогда поясню, почему мне это понятие кажется несколько узковатым. Да? Дело в том, что по нашему опыту, по нашим соображениям, в данном случае было бы гораздо правильнее говорить о неких технологических базах, да, или полях. Коридор — это такое понятие все-таки, вот, здесь есть коридор и дверь, да, бабушка уборщица закрыла, но дальше не идет. Дверь закрыта. Вот. А поле, в котором даже проложено много тропинок, таких маленьких коридорчиков, это некая зона, где можно работать. Почему мы так об этом говорим? Потому что на самом деле на сегодняшний день путь развития, инновационного развития российской, скажем так осторожно, прикладной науки, оно должно быть сосредоточено в своем развитии на технологических базах, которые у нас уже времени. Мы сейчас стараемся в отряде, значит, у нас создать такую технологическую базу, по крайней мере, направлений фотоники и прилегающих к ней отраслей, там, радиоэлектроники, оптоэлектроники, микроэлектроники, которые бы позволяли любого рода исследователя, ну, достаточно серьезно, начинаем все-таки с высшего образования и дальше, проводить свои исследования с целью получить конечный продукт. Я, может быть, повторюсь из того, что сказал уже на пленарном заседании, что бизнес не воспринимает идеи научного свойства. Понятно, что мы можем всячески поощрять, не нужно улыбаться той, что говорят наши изобретатели, которые гурьбой стоят у патентного ведомства, но ясно, что если идея не проработана достаточно глубоко, если она не имеет практического эффекта, никакой бизнес, ни большой, ни маленький, если бы реализация такой идеи не возьмется, особенно крупный, особенно частный. Если мы говорили о том, что за этим берется крупный государственный бизнес, это понятно, так сказать. Ему вообще ничего не надо. Там есть жесткое разделение между работающими и горской руководителем. Горской руководитель заинтересован в развитии коррупционных схем с государством, потому что чем хуже на предприятии, тем больше денег дается, тем больше можно делить. Понятно, что работать в предприятии исследуют совершенно другие интересы, и в данном случае никаких инноваций в нормальной рабочей среде и инженерной среде речи не идет. Здесь что говорит, что говорит о таком предприятии, он в своем вспоминает вообще говоря о предприятии производства. Потому что, кроме как занятия политикой и занятия выбивания денег бюджетных, у него задач нет. То, что касается крупного частного бизнеса, но, к сожалению, он исключительно целевой. Ну, если мы сейчас отбили телефон, да, значит, вот целевой бизнес, понятно, что когда люди в власти там стоящие, каким-то образом пытаются извлечь выгоду из того, что случайно на него когда системно этим не занимались, то говорит, следствием безумно тоже абсолютно бесполезно. А те предприятия, которые работают на эту сырьевую деятельность, они вполне внятны. Но те, которые производят оборудование для другой сети, которые производят инструменты, производят специализированные установки. С теми нужно говорить о каких-то инновационных объявлениях, инновационных достижений, но, к сожалению, они тоже очень сильно подвержены влиянию сверху, поскольку практически все они являются либо дочерними, либо зависимыми от контакта. Вот. Я, наверное, не буду здесь поднимать тему фармацевтики, там пищевой промышленности. Эта тема немножко иная. Вы больше говорите все-таки о машиностроении и о фотонике, которая ближе к нам. Ну, собственно, суть того, о чем я хотел рассказать, это все-таки технологические идеи. То есть те направления, в которых вообще говоря в России уже совершен некий прорыв, в частности, как это было сделано у нас, когда выпускается, была разработана и выпускается сейчас на мировой рынок абсолютно новая продукция по сравнению с тем, что было ранее, в частности, технологическое замещение газовых лазеров на волоконы, тогда мы себя чувствуем комфортно за рубежом и некомфортно в России, потому что там идет переоснащение с предыдущего поколения лазеров на следующее, а у нас и предыдущего-то не знают. Поэтому вот этот 20-летний провал, который имел место быть в развитии нашей техники, он очень сильно сказывается. Кроме того, менталитет наших руководителей небольшого бизнеса, он связан, как правило, с внедрением новых технологий и новой техники и не с формированием программы по окупаемости, а с вопросом, сколько стоит. И когда ему называют цифру меньше миллиона, то не важно чего, но он покупает. Когда ему говорят цифру больше 10 миллионов, он говорит сразу нет, а потом уже будем думать. К сожалению, это вот такая специфика, может быть, развивающегося экономического и технического бизнеса. И ну, я думаю, что время такое пройдет, так сказать, и будет все лучше. На самом деле, сейчас появился довольно заметное расходы предприятий, которые уже не боятся ночи, и которые понимают, что на самом деле нельзя идти в пути, который, к сожалению, годами и десятилетиями воспитывался в российских советских бюджетах. В частности, что давайте мы сравним все на Западе, как всем говорили, это пошарашки, да, мы точно копии делать не будем, чего лучше, где-то сапог отправим, там, где-то традиционно грубо ставим, где-то вот вместо желтой кнопочки, значит, пришмандуем черную кнопочку, глядишь, вот разрезе министерства западная немножко, так сказать, технично, футуристично, примерно один. Вот еще раз хочу повторить, что это опять у нас такое глубокое убеждение, что нам никогда не позволит никто вылезти на западный рынок с оборудованием для техники, сходной по параметрам или близко по параметрам, тем, что производится сейчас. Мы там никому не должны, на рынке давно поделены. И совершенно ясно, что финансировать оттуда наши разработки тоже никто не будет. Серьезные разработки я не буду. То есть, конечно, могут брать узлы, скажем, четвертой степени интеграции. Да? Вот вы делаете какую-нибудь плату, считаете, что она получше, там, чем мы, или подешевле. Ну, может быть, какую-то плату у вас и будет брать. Да, делаете какой-нибудь маленький узелок, который там тоже дорого делать, да и там экология может быть не очень хорошая, так сказать, приводит давление, особенно если химия используется мокрая, там, да и не мокрая, и сухая кожа. Ну, тоже делать, мы тоже будем покупать, вставлять свои приборы. Но так, чтобы делать окончательную систему или окончательный прибор, доставлять его на рынок, такого, конечно, никто не даст. И для того, чтобы достичь, скажем, уровня, когда у вас действительно будут покупать, вот, для этого необходимо усиленное управление. Это, прежде всего, то, что ваша продукция должна быть на порядок превосходить то, что уже имеется на Западе, на порядок. То есть деньги совершенно не лукавы, потому что, например, наказать должен быть именно так. Когда мы выкатили первые свои лазеры на волоконные на мировой рынок, и с ними начали знакомиться, то все увидели, что НЭК потребление там в 3-7 раз меньше. Габаритные размеры меньше раза в 4. Да? Значит, качество луча на порядок лучше. И надежность на два порядка лучше. Вот, когда это интегрально, когда это все сравнили и поняли, что его эксплуатируют гораздо выгоднее, чем любой другой, вот тогда постепенно началось внедрение. Мы внедряем все это дело активно достаточно 5 лет. 5 лет это уже такое крупносерийное производство. Вообще этот лазер появился по большому счету, там первый лазер 3,9 ватта только в 90-м году, по большому счету. В 2004 началось его серийное производство. Сейчас мы делаем всю линейку, начиная от 100 ватт и кончая 100 киловатт. Вот. То есть это лазер, которым можно бурить землю, резать руку любой металл, сваливать любой металл, сбивать кубики там, и так далее. То есть мы, когда вышли на рынок, понимаем, что у нас абсолютно новый инструмент, и что этот инструмент может использоваться в самых-самых разных отраслях, то есть это и судостроение, и авиастроение, и автомотостроение, и телеком, и Атоммаш, все, что у нас на самом деле есть в производстве, да, плюс трубопровод на все проекты. Вот. Просто тогда постепенно начались какие-то проверки, испытания, и сейчас много за 5 лет поставили примерно 5 мегаватт энергии со всей стороны мира. При производственной площадке в Германии, в США и в России, и, соответственно, там еще порядка 7 компаний, которые занимаются сервисом. Ну, еще раз подчеркиваю, значит, у нас было большое преимущество какое-то, то есть у нас были сразу как минимум две площадки, одна в России, другая в Германии. Все, что нужно было делать в России, мы делали в России, обязательно стыковались в Германии, то, что можно было делать в Германии, мы делали в Германии, но оборудование и технологии, они были неразрывно связаны, да? То есть вот все соглашения между российской и германской компаниями, то есть они однозначно давали возможность продавать и иметь права на всю произведенную аппаратуру и в Германии, и в России. Потом появилась американская компания, значит, там примерно то же самое с ней произошло. И уже через американскую компанию мы, единственное, из наших российских компаний вышли на Nasdaq, и еще тут мы начали делающие вложения свои. Да. То есть вся идеология, как бы, деление прав и не складывание, скажем так, всех яиц в одну корзину, оно у нас на сегодняшний день присутствует. Поэтому вот вопросы сегодня тоже уже задавали, кто-то вот на примарном заседании, там наезды, накаты с ДБшниками там, и так далее. Если у вас есть несколько компаний в разных странах, то вам ничего не грозит. То есть важно не дать первого удержку. Как только вы дадите, понятно, вас сразу, так сказать, притянут за уши и будете тянуть всю жизнь. Это не выход. Мы взятки никому не даем, тем более, что у нас абсолютно чистая компания, в том смысле, что мы на Nasdaq, любой криминал против нас, так сказать, он обернется потерей инвесторов, чего мы, конечно, не хотим, вот, поскольку капитализация наша, так сказать, достаточно высока, и любое неправильное поведение в любой стране, не важно, в России, там, в Германии, там, в Италии или еще где-то, оно незамедлительно сказывается на нашем положении на рынке. Вот. Значит, выход, еще раз повторю, так сказать, который мы сегодня рассматриваем из, скажем так, инновационного тупика, в котором страна сама себя загнала с летним игнорированием проблемы, заключается как раз в том, чтобы делать такого рода технологические базы, где большая масса молодых ученых, специалистов, и не молодых, может быть, просто инициативных групп, могли бы на коммерческих условиях использовать весь тот парк оборудования и станков, и аппаратуры, и техники, которые могла бы им помочь в их разработках и продвижении их продукции к рынку. Я еще раз хочу подчеркнуть, что именно продвижение продукции к рынку, а не просто поделки, которые в конечном итоге продукция в шкаф, так сказать, листовываются на полку, потому что используя дорогостоящее оборудование на игрушки, разумеется, никто не будет, но это, собственно говоря, будет. Я думаю, что таких прорывных направлений, как я уже сказал, про волоконный лазер, у нас в стране, наверное, 6, 7, там, 10. можем считать косоромными. Разные действительности, значит, разные направления исследований при главе науки помогут. Собственно, об этом речь заходит, как правило, когда мы обсуждаем проблему со Сколково, что там было бы целесообразно как организовать некий управляющий центр принятия решений, потому что английский базовый должен заходить, потому что никто туда не повезет. Никто не будет там строить корпуса или завода, не должен этого делать. То есть все люди должны работать на тех местах, на которых они работают. Если, конечно, это не команда, там один-два человека, которые занимаются чисто концептуальным выведением, которые хотят научить. Вот. И я думаю, что эта концепция, если будет принята, а мне кажется, что сейчас есть основания для такого предположения, вот, то уже такое зонтичное построение, или не коридорное, а такое шатовое, я бы сказал, да, построение такого технологическим подходом, который у нас могли бы развивать, оно подало некий результат. Если бы каждый через свою технологическую базу проводил свои разработки с целью все-таки выпустить готовый продукт конкурентоспособный, причем вот объем экспорта для таких баз, это будет ключевой показатель. Если предприятие имеет объем экспорта не в штуках, не в узлах четвертого порядка, а именно в той продукции, которая покупается за рубежом, то тогда на его базе можно строить совершенно нормальный комплексный научно-технический прикладной производственный центр, который будет являться основой для наших инноваторов. А то, что я говорил про поле на пленарном заседании, информационное поле. То в советское время, еще раз может повторюсь, то есть вот эта вот работа по культивированию распредложений среди инженерного состава, научных, в принципе, каких-то потух, значит, оно сыграло свою роль, потому что ясно, что если 100 человек подают какие-то рассудки, скажем, долгосрочные слабые, всегда найдется один, который подает сильный. Вот, если из 100 изобретателей, которые делают изобретение 4-5 уровня, достаточно низкие, но они все-таки их делают, они создают некую среду, где рождаются 2-3 изобретателя, которые продвигают очень интересные идеи, которые могут стать основой для разработки. На самом деле, здесь еще очень важен стиль работы и экономическая модель, в которой вы действуете. Вот у нас в компании здесь на практике, что от научно-обоснованной идеи до идеи другого изделия промышленного образца, не опытно, как сказал, а промышленного образца, значит, должно проходить не более 3 месяцев. Понятно, что будет падение, там, да, чуть меньше, да, чуть больше, и очень сложные машины, конечно, можно делать и полгода. Но вот сам подход, он именно такой. Поэтому норма выработки на человека, годовая, вот, по всей нашей корпорации, там работает именно сейчас по 3000 человек, около 150 тысяч долларов на человека. Для сравнения, наша группа это примерно 5-7 тысяч. Вот. Если придерживаться такого норматива, скажем так, условно, да, условно не очень правильно, но вот такого показателя, вот, то и таких скоростей, вот, тогда, конечно, из десятков, двух десятков людей, которые кажутся интересными, всегда берется одна, которая появится и дорогой пользуется. Ну тут кратко об опыте и кратко о логическом. Не коридоре, а не
да? Ну понятно, это то, что вы сказали, вот если в терминах кнута и пряника, да, то есть обычно уже все делается методом либо кнута, либо пряника, либо каких-то комбинаций кнута и пряника. А вы больше о прянике говорили. А вот если говорить о кнуте, вы его вообще исключаете? Или все-таки каким-то образом здесь можно помочь распространению тех, допустим, как вы сказали, волоконной лозы? Да? Вот, есть у нас пока, на мой взгляд, единственный такой громкий пример технологического коридора, или, извините, в той терминологии просто уже к языку привязалось. Когда сказали, что мы больше лампочки накаливания делать не будем, а там через 3 года у нас будут сплошные светодиоды. Вот что-то подобное здесь вот в вашей отрасли возможно, вы себе представляете, либо это неэффективный метод управления?
Ну, как вам сказать, Что касается нашего бизнеса, то у нас практически сейчас нет конкурентов, в том смысле, что мы их опередили, ну, по разным оценкам, как мы смотрите, от 8 до 10 лет. Да? Вот, поэтому пока они нас догоняют, я пытаюсь повторить то, что мы сделали, а уже планируют примерно инвестировать 2 миллиарда долларов, чтобы повторить наш опыт. Мы, ну, не то чтобы медленно, но достаточно комфортно занимаемся новыми разработками. Мы понимаем, почему не так, например, в России делать вместо лампочек диодов, или нам делать какую-то особую зону, где они будут действительно стоить копейки, да, потому что, ну, нельзя их таких денег производить, потому что здесь ради дешевле делают в Китае. И на Кавказе у нас вот это, как бы, эти заводы, ну, конечно, для лозунга можно, но для экономики не нельзя. Mm-hmm. Все равно будет искать пути, так сказать, доставить эти грузы. Вот. Поэтому, когда мы говорим о примерах вот такого свойства, может быть, я более усложненно, что говоря, приведу. Когда мы разработали достаточно большую линейку магнитских лазеров, мы очень пришли к выводу, что пора заниматься оборудованием. Потому что все оборудование лазерное, то, что касается резки, сварки, всякие упрочнения, накладки, какого-то прототипирования и так далее. Любой технологический процесс, который используется методом, значит, оно было, изготавливалось, спроектировалось и делалось в прошедшие 10 лет, ориентируясь на СО2-лазер. Газовый лазер, который гораздо более неповоротливый, имеет гораздо худшие характеристики и так далее. А мы, зная характеристики своих лазеров, понятно, что можем как бы более точно и профессионально, что ли, да, не с точки зрения делания машин, а с точки зрения оценки технологических возможностей, спроектировать некое оборудование. И здесь образовалась яма. Я вот, кстати говоря, хотел эксперту как раз предложить на следующий год даже отдельную подсекцию, как называется, по разработке такого рода абсолютно нового оборудования в мире. Да? Вот. Аналогов нет нигде. Ни в России, ни за рубежом. Мы стоим только на пороге того, что мы сейчас можем предложить такие возможности по предложениям, по техническим, по их анализу, и, соответственно, уже когда посмотреть, как и где их делать. То ли здесь, то ли за рубежом, лучше здесь, потому что, на самом деле, магнитные неплохие, предприятия неплохие. Сейчас мы с разным пролетарием затеяли такой совместный предприятий по производству 3D-машин, которые могли бы пространство прорабатывать лазерами различных сложных конструкций. Вот. И здесь непогодное поле. Это чисто инновационные проекты, для которых нужно было бы, так сказать, вот молодых специалистов привлечь. А, к сожалению, вот проект вот «Селенофеты» в Горбановске, я заканчивал в свое время, как раз полупроводниковое машиностроение. Вот. И из 50 человек не могли отобрать ни одного, кто смог бы или захотел бы сидеть в Горбановске. Все говорят, как нужно будет зарабатывать деньги, кто рекламирует табак, кто-то рекламирует...
Вы же платите деньги? То есть они не захотели, или вы не смогли должные квалификации найти?
Ну, мы какие-то критерии, понятное дело, так сказать, для себя имеем, когда разговариваем с человеком, видим, есть газ в глазах, нет, есть заниматься, нет. Вот. А когда первый вопрос, а сколько денег будете платить, да, то это не подходит.
Коллеги, вопросы к выступающим, пожалуйста.
Компания Донавчуковцев. Расскажите на примере вашей компании о трудности внедрения новых технологических процессов в российские компании и в зарубежные. Пример очень простой. Сколько вы сейчас продаете за рубежом процентов, скажите, и сколько в России?
Скажу. Значит, я бы разделил вопрос на два, да? Во-первых, сколько мы действительно продаем, вот, и сколько мы сейчас там реально испытываем, да, и испытываем те предприятия, вот по курсу программы, сколько у нас. Вот продаем мы в России, если смотреть от общего объема, может быть, процентов 20, ну, процентов 10. То есть в прошлом году мы продали в России лазеров миллионов на 25 долларов. Вот. В этом году у нас общий объем будет миллионов, наверное, 350, а по России у нас будет основной объем как раз по телекоммуникации. То есть это вот, та конкурентная среда, в которой мы сейчас крутимся, борясь против китайцев, потому что то есть это возможность именно по предоставлению, что называется, бесплатных кредитов многолетних, вот, и с тем объемом взятости, который существует в наших верхних кругах, в этом направлении, то есть бороться существует. Но тем не менее мы выиграем тендеры, мы выиграем программы, и президент, когда посещал наше предприятие в сентябре месяце, он как раз, что называется, не силовым образом включил вместе с министром промышленности нашим нынешним, нашей компании, число производителей тяжелого оборудования. Вот. А то, что касается разработок, конечно, это несоизмеримо. Если здесь любая разработка, это удаптывание, да, это убеждение, это. Причем некоторые области вообще не суемся, потому что понимаем, что просто там машиностроение, какие-то абсолютно бесполезные самолетостроения тоже. А вот, интересный пример вам приведет по поводу Боинга, когда сумма поглощения сидела с нашим дефорирование, так сказать, всех кожухов двигателей, которые полностью поглощают, ну, может быть, коридор только с помощью наших складов.
Все-таки коридор вам помог. Косвенно, конечно.
Может быть, да.
А вот еще раз. Да, трудности, именно ваши, на примере вашей компании, трудности внедрения, потому что модернизация у всех на устах, да. Но никто практически модернизацией не занимается. Вот. Так, и вот, получается,
давайте
производитель,
я вам приведу пример, да?
Предлагать.
Сейчас одна из крупнейших компаний немецких, да, по производству автомобилей, которую вы все знаете, просто не буду называть, есть обязательно, не оглашаться. Значит, испытала новый способ сварки многослойных металлов. Я свой уже. Кстати, те диски, которые получили, там, по-моему, такой ролик есть. Можете посмотреть. Вот. Значит, отход такой, что мы должны закончить испытание в течение 6 месяцев, да, то есть первые испытания чисто технологические они прошли, потом сейчас необходимо провести все сертификационные, оформим все сертификационные бумаги, и в октябре месяце, так сказать, нам будет ясно. Доказываем вам 800 штук, или не доказываем. А, значит, каждая штука стоит порядка там, ну, от 120 тысяч долларов, да, когда машина. Вот. Это вот сложность та, которая там есть, да, вот годовая сложность, понятная с чем. Там все. Вот. И сложности у нас, когда приходишь на ОВАЗ, или там любое другое предприятие, ну, которое самостоятельно, скажем так, условно делает автомобили, да, и говорит, ребята, зачем нам это нужно, потому что, вы понимаете, если мы поменяем вот здесь, нам придется менять вот там. Вот. Мы не говорим, что, ребята, мы все понимаем, мы понимаем, что там есть уход, да, мы свои технологии открыто идем на это дело. Они говорят, нет, нас это не устроит, потому что, так сказать, нам никаких ни денег, ни рабочих, ничего не хватит, так сказать, чтобы что-то менять. В результате, значит, все тюнинговые компании, которые вокруг автолазеров, покупают наши лазеры, переделывают машины, исходящие из конвейера, да, делают из них совершенно другого качества машины, из совершенно другие деньги. А АвтоВАЗ сидит вот там, где и сидит.
Косвенно, но, в общем, я думаю. Пожалуйста, еще вопрос.
Можно вопрос? Моя фамилия Леонтьев, компания «Электрон». Значит, вопрос может быть в продолжение предыдущего вопроса. Если понимать технологические коридоры как некие государственные стандарты к качеству либо процессов, либо изделий, либо каких-то решений, которые востребованы на национальном уровне в рамках страны, то действительно, видите ли вы что-то, что вот может быть закреплено, ну, действительно, в рамках каких-то нормативных документов технического регулирования, например, требования к качеству сварных швов или там что-то еще, что-то, какие-то конкретные, ну, действительно выраженные на понятном техническом языке, значит, требования, которые государство может сформулировать, просто вот откровенно волюнтаристски, понимая при этом, что отечественная промышленность может действительно подготовить и сделать, вот это, произвести, разработать, произвести, сделать оборудование, которое действительно, как вы правильно сказали, на порядок, причем не по одному параметру, а по целому набору параметров, будет отличаться от мировых образцов.
Конечно, может.
Вот что-то в этом нащупать, чтобы на следующем году, как вы говорили, значит, сделать специальную секцию по совершенно новому оборудованию, чтобы это было не просто инициатива снизу от разработчиков. Вот у нас есть новое оборудование, и мы в неком вот вакууме его разрабатываем. А в том, чтобы еще был посыл государства, которое, значит, понимает, что да, вот нам нужно улучшить качество сварных швов, чтобы сварные швы российские были лучшие в мире. И все покупали наши изделия только потому, что сварные швы.
Самое понятное. Ну, сегодня был Александрович Наумов, да, министр промышленности, мы с ним эту тему тоже обсуждали. Вот, казалось бы, что может быть проще? Вот, у них в министерстве, да, есть целый департамент, который занимается самолетостроением. Совершенно очевидно, что любое самолетостроение в любой стране по качеству должно стоять на порядок выше, чем любое производство, скажем так, станков. Да? Потому что это безопасность людей, это жизнь, это разные совершенно температуры, это разные химические процессы, которые происходят, так сказать, там, на земле и в воздухе. Вот. Подходить надо очень тщательно. И тем не менее, количество контрафактов, которые используются в промышленности, гигантское у нас. Значит, вот, скажем, если мы посмотрим на западные авиационные заводы, причем не важно, что они выпускают маленькие какие-то самолеты или большие, то там невозможно себе представить случай, чтобы какая-то деталь, или, ну, вплоть до гайки, да, вплоть до какой-то там ниточки, или там какого-то волокна, которое обеспечивает связь, не была промаркирована в лазер. Ну, просто нет такого случая. Потому что за каждую деталь кто-то отвечает, производитель с конкретной фамилией, да, с конкретной датой выпуска и так далее. Нет. Все это делается лазерными маркерами нашими. Вот. И это чуть ли не там, ну, чуть ли не 15% всего оборудования, оно снабжено такими в объеме всего парка оборудования. Да? Вот. У нас это чисто вкусовая задача. Ну, хоть точно. Вот так вот. Ну, сколько у нас? 150 миллионов, ну, там, 100 человек разобьет.
Которые как раз вот эти догоняющие инновации. То есть во всем мире уже есть это
прослеживание. Пример, да. Вы спросили, можно ли, можно вот эти с министерства, так сказать, команду дать все и начать сверху бороться, так сказать, с теми, кто этому сопротивляется, а сопротивляется всего очень много, в первую очередь, директора завода. Тогда принципиально можно. Если нет, то мы такие маркеры можем поставлять на Запад, в конце концов, это тоже не вопрос. Мы сейчас поставляем, например, 3000 таких машин, так сказать, не машин, а на лазер является машин в Китае. Большие чиновники считают, ну слушай, ну, если сравнить население России и население Китая, то по головам примерно одно и то же количество оборудования, что используется в России, что в Китае. Вот ответ.
Но мы вышли на тему, что в принципе можно ввести стандарты, которые подтолкнут использование инноваций, подтолкнут спрос на инновации, а не хватает, ну, не знаю, как назвать, репрессивного аппарата, который бы позволил это дело исполнить. Его просто нет. Да? И вот тот же пример с Евро 2, 3, 4 в российском исполнении это блистательно показало. Могу другой пример привести. Вот мы сейчас озаботились для себя внедрением стандарта ISO 9000. Все знают, да, что это примерно такое. Да? Посмотрели на рынок, кто сертифицирует. Как бы, не знаю, кто с этим сталкивался, знает, что там рынок очень пестрый. На самом деле есть около десятка компаний, которые в самом деле сертифицируют, и стоит это довольно дорого, и это довольно такая хлопотная процедура. Но при этом есть и фирмы, которые дают этот сертификат, ну, не такой же, но почти такой. Где-то за $500, за $1000, да. И что самое главное, эти сертификаты покупают не просто там какие-нибудь фирмы рога и копыта, а покупают фирмы из первых 50 в нашем эксперт 400. Я просто посмотрел, они есть. И никто этим не возмущается, никто не сказал, ребята, вы что сделали, вы нас дурите, что ли, да? Этого не происходит, да, вот, и там ISO 9000, и здесь ISO 9000, да, найдите три отличия. Вот. Александр Сергеевич, спасибо большое, давайте, если будет вопрос, мы еще вернемся к вашей тематике. Я хочу предоставить слово следующему участнику нашей секции, Андрею.